если мне придется вселиться... Спасибо, Бартимеус. В порыве благодарности подобие Китти наклонилось к нему и обхватило своими ручками-палочками шею мальчика. Огромная голова на миг прижалась к изящной черноволосой. Ладно, ладно, ишь, расчувствовалась. Ты свою жертву принесла. Наверное, теперь моя очередь. Мальчик твердо, но сдержанно распутал длинные тонкие конечности и встал. «Тебе лучше вернуться», — сказал он, — «пока не стало совсем поздно». Подобие Китти посмотрело на него снизу вверх, обвиняюще вскинув голову, потом сердито вскочило на ноги. «Слушай, что ты вообще имеешь в виду? О какой жертве ты все время твердишь?» «Я думал, ты знала. Извини». «Что я знала? Сейчас как дам больно». «Как, интересно? У тебя и рук нормальных нет». «Ну, тогда я спихну тебя в эту пропасть. Говори толком». «Дело в том, Китти, что иное место для людей не полезно. Ваша сущность страдает здесь точно так же, как моя сущность страдает на земле». «В смысле?» «В том смысле, что ты по своей доброй воле отделилась от собственного тела. Ненадолго, правда, и это хорошо. Птолемей пробыл тут куда дольше, все вопросы задавал. Он все время задавал вопросы. Он находился тут вдвое дольше, чем ты. Но... Что но? Договаривай». Подобие Китти бросилось на него, растопырив руки, агрессивно выставив голову. Мальчик отступил на последнюю ступеньку, нависнув над самой пустотой. «Разве ты не замечаешь, как хорошо ты наловчилась управлять этой штукой? А ведь поначалу ты была совершенно беспомощна. Ты уже теряешь свои связи с землей. Когда Птолемей вернулся назад, он забыл почти все. Он не мог ходить, с трудом владел своими конечностями. У него ушли все силы на то, чтобы снова вызвать меня. И это еще не все. Пока ты здесь, твое тело, там, на земле, стремительно умирает. Его можно понять, не правда ли? Ты же его бросила. Так что лучше возвращайся скорей, Китти. Лучше возвращайся скорей». «Но как?» – прошептала она. «Я не знаю, как». Китти охватил страх. Ее подобие, головастое чудовище, растерянно застыло на ступенях. Мальчик улыбнулся, подошел и поцеловал ее в лоб. «Это просто», – сказал Бартимеус. «Врата все еще открыты. Я могу отпустить тебя. Расслабься. Дело сделано. Ты выполнила свою часть работы». Он отступил назад. Ее подобие, мальчик и зал с колоннами рассыпались цветными полосами и завитушками. Китти помчалась сквозь водоворот иного места, сквозь огни и цветные вихри. Она падала, падала, и вокруг была смертная невесомость. Часть пятая. Пролог. Александрия, 124 год до нашей эры. Хромая и спотыкаясь, мы поднялись по лестнице между колоннами. Впереди была бронзовая дверь, позеленевшая от старости. Я толкнул ее, ввалился в святилище Бога. Прохладный сырой воздух, окон нет. Я захлопнул дверь и с грохотом задвинул древний засов. Не успел я это сделать, как снаружи в нее что-то врезалось. Я для верности наложил на дверь печать, потом создал колдовской огонь и отправил его под потолок. Храм озарился розовым мерцающим светом. Металлическая статуя какого-то бородатого парня у дальней стены пялилась на нас сурово и неодобрительно. За дверью и вокруг всего святилища послышалось хлопанье кожистых крыльев. Я уложил своего хозяина под колдовским огнем и опустил львиную морду к его лицу. Дышал он неровно. Сквозь одежды сочилась кровь. Его изуродованное лицо, помятое и сморщенное, как гнилое яблоко, побелело. Он открыл глаза и приподнялся на локте. «Лежи», — сказал я, — «побереги силы». «Да зачем же мне их беречь, Бартимеус?» — сказал он, назвав меня моим настоящим именем. Они мне больше не понадобятся. Лев грозно рыкнул. «Ты мне эти разговорчики брось», — сказал я. «Это называется отступление на заранее подготовленные позиции».